Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Ринжина Анна, и с вами передача «Литературные беседы». У нас в гостях Прощурук Наталья Викторовна, доктор филологических наук и профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ. Здравствуйте, Наталья Викторовна!
Здравствуйте!
Сегодня мы приступаем к разговору о следующем романе Достоевского.
О романе «Подросток». Он напечатан в «Отечественных записках» в 1875 году. Почему не в «Русском вестнике»? Потому что у Достоевского произошла размолвка с Катковым в связи с главой Тихона из романа «Бесы». Роман «Подросток» четвертый в пятикнижии. И мы с вами знаем, что каждый последующий роман вступает в диалог с предыдущими. И если мы слышим, чувствуем этот диалог, хотя бы отчасти понимаем смыслы этого диалога, то, конечно, нам открывается еще большее содержание в романах, нежели бы мы читали каждый роман в отдельности. Так вот, если рассмотреть эту пару «Бесы» и «Подросток», то следует вспомнить слова Сергея Булгакова о бесах. Он сказал замечательную такую вещь о том, что... Ну, мы с вами знаем, что «Бесы» – самый трагический роман из всех пяти. Он говорил о том, что в этом романе мрак сгущается до такой степени, что становится предрассветным. Так вот, в «Подростке» мы и можем видеть, как наступает этот рассвет. Диалог между этими двумя романами можно выразить следующим образом. Катастрофа – рождение нового, от мрака через преодоление к свету, к смыслу. Любопытно сравнить и тип повествования в обоих романах. В «Бесах» это был хроникер, который добросовестно фиксировал, торопился запечатлеть странные, фантастические и страшные события, свидетелем которых он стал. Причем хроникер представляет такое колеблющееся, неавторитетное сознание. Об этом писал Юрий Корякин в своих работах. И это как раз предельно современная форма для того времени. То есть повествование совмещает в себе газетное, филитонное начало с апокалиптическим. И мы с вами видим, что апокалипсис, катастрофа творится здесь и сейчас за счет вот такого, за счет такой повествовательной организации романа. «Подросток» написан в другой форме, в форме исповеди главного героя. И надо сказать, что это единственный роман так написан из пяти. Главным становится здесь рефлексирующее повторение пройденного, самоанализ и суд над собой, над своими поступками. «Я сел писать, чтобы судить себя. Я стараюсь писать всю правду. Это ужасно трудно». Герой действительно заставляет себя признаваться в том, в чем взрослый человек вряд ли признается даже себе. Он докапывается до самых глубинных своих поступков и мыслей. И это действует глубоко и на читателя тоже. Случайно ли использована такая повествовательная форма? Конечно, нет. И это связано с концепцией и с позицией автора. Тем более известно, что довольно долго писатель выбирал тип повествования. Сама форма романа – это словно путь преодоления зла, который предлагает Достоевский. Душу, деформированную злом, грехом, искореженную грехом, можно спасти только покаянием. Покаяние при этом не только раскаяние, так оно понимается в христианской традиции, это твердое намерение исправить свою жизнь к лучшему. Это возрождение, полное изменение, изменение всего существа. Так и происходит с героем. Ко времени завершения записок он признается: «Я переменился теперь радикально. Я стал совершенно другим человеком». Почти в финале мы помним, есть сцена в полицейском участке, когда он решается не мстить. Это вот как раз очень такой важный поступок, важное решение. Это начало пути к людям, начало пути возрождения, к возрождению. И понятно, что для него, для главного героя романа, был чрезвычайно важен вот этот процесс написания. Кончив же записки и дописав последнюю строчку, я вдруг почувствовал, что перевоспитал себя самого именно процессом припоминания и записывания. И вот этот процесс писания как раз и становится процессом покаяния. «Я начинаю теперь историю моего стыда и позора. Знаю, что я виновен». Причем то, что в период совершения того или иного поступка у него не вызывало стыда, теперь ощущается совершенно иначе. Я сознавал это и тогда, но только отмахивался рукой. Теперь же, записывая, краснею. Мы знаем, что более распространена исповедь тайная перед священником, но бывает и открытая, публичная. И Достоевский использует это в произведениях, в частности, в «Преступлении и наказании», когда человек исповедуется перед всем церковным обществом. В такую исповедь, вот по существу, мы вовлечены здесь, слушатели, читатели этого романа. Феномен втягивания читателя в процесс исповеди, исповеди покаяния, можем так сказать. И опереться в послание, на слова из послания апостола Иакова. «Признавайтесь друг перед другом в поступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». То есть такая форма есть еще и побуждение читателя к исповеди и покаянию. Для нас важно, кто и в чем исповедуется. В набросках к роману, моделируя его мир, Достоевский записывал: «В романе все элементы – цивилизованный, отчаянный, бездеятельный, скептический, высшей интеллигенции он. Древняя святая Русь – Макаровы. Святое, хорошее в Новой Руси – тетки. Захудалый род – молодой князь, скептик и прочее. Высшее общество – смешной и отвлеченный, идеальные типы. Молодое поколение – подросток, лишь с инстинктом, ничего не знающий, Васин, безвыходно идеальный, Ламберт, мясо, материя, ужас и прочее». То есть мы видим, что в этой расстановке персонажей моделируется по существу современная ситуация, современная для Достоевского ситуация русской жизни. В центре молодой человек, сознающий себя, свою позицию и делающий свой выбор. Он должен соотнести для того, чтобы сделать этот выбор, соотнести свою позицию, позицию других героев. Причем каждый герой не столько представляет конкретный социальный слой или социальную группу, хотя это тоже важно, сколько представляет определенную традицию жизни, определенный тип нравственного сознания. Герой, несмотря на юный возраст, заражен духом эпохи. Он живет своей идеей подобно подпольному, и, как и подпольный, легко и комфортно чувствует себя в углу, в уединении от всех. Примечательная идея, которую исповедует герой в начале романа – это стремление стать Ротшильдом. Между прочим, Михайловский после «Бесов» упрекал Достоевского в том, что тот в романе не изобразил как раз самого распространенного ныне, по его мнению, на Руси беса – беса национального богатства. Некоторые исследователи до сих пор полагают, что роман – ответ Михайловскому. Отказ героя от своей идеи – это призыв Достоевского к отказу от обогащения. Но позиция, конечно, героя сложнее, хотя культ материального, золотого тельца не мог художника не волновать. Вопрос состоит в том, для чего и как Аркадий Долгорукий собирается стать Ротшильдом. С точки зрения Аркадия, первое, значит, первое. «Деньги дают свободу и безграничную власть над людьми. Деньги, цитирую текст, это единственный путь, который приводит на первое место даже ничтожество. Я, может быть, и умен, но будь я семи пядей во лбу, непременно тут же найдется в обществе человек восемь пядей во лбу, и я погиб. Между тем, будь я Ротшильдом, разве этот умник восемь пядей будет что-нибудь подле меня значить? Да ему и говорить не дадут подле меня. Я, может быть, остроумен, но нов. Но вот подле меня Толейран, Перрон, и я затемнен. А чуть я Ротшильд, где Перрон? Да, может быть, где и Толейран? Но человек, конечно, не может без оправдания, без благородного обоснования, так сказать, своей позиции. Поэтому герой тешит себя альтруистическим мотивом. Это второй мотив. Утверждает, что, приобретя богатство, и даже, может быть, неправильными средствами, он потом материально облагодетельствует человечество, отдаст все, или же будет делать добрые и нравственные дела. Чтобы как-то развенчать эту теорию, эту позицию, Достоевский вводит важную сцену, где Аркадий, ну, собственно, весь роман показывает несостоятельность идеи, но есть такие ключевые точки. Одна из них – это сцена, где Аркадий Долгорудкий противопоставляет свои идеи тем, кто исповедует идеи Фаланстера, то есть переустройство общества на социалистических началах. Он видит в своей идее нечто оригинальное, а Достоевский раскрывает сходство тех и других идей. И те, и другие идеи связаны с материальной сферой. Сначала перераспределение материальных ценностей, а потом решение нравственных вопросов. Такая идея, это замечательно показано в романе, разъединяет людей. Не случайно подросток признается, людям не тяжелы. Я выдавал себя сам словами и торопился, а потому и решил сократить людей. Вот эта формула «сократить людей», она довольно известна, она как раз вот из романа «Подросток» вошла в наше общественное сознание. Так рассуждает при этом, да, сократить людей, рассуждает при этом будущий благодетель человечества. И далее. «С таким капиталом я брошусь в идею, и вся Россия затрещит через 10 лет». А что я собираюсь употребить документ, так это ничего. Это не помешает ни благородству, ни великодушию. Шиллеров в чистом состоянии не бывает, их выдумали. Ничего, коль с грязноцой, если цель великолепна. Потом все омоется, все загладится. Ну, вот эти слова тоже являются такими саморазоблачительными. Кроме того, важна сцена, показывающая вот такую фанатическую предрасположенность к осуществлению этой идеи. В частности, когда он нашел и поцеловал 10-рублевую бумажку. Вот с такой идеей подросток выходит к людям во взрослую жизнь, испытывается, так сказать, миром, и испытывает собственную идею. И здесь, конечно, важно столкновение с позициями Крафта, Васина, Версилова. Ну и практическое также важным является практическое переживание конкретных психологических ситуаций. Роман при всей своей полноте, глубине охвата жизни, тем не менее, отчетливо аллегоричен даже. Символичен, конечно, но и даже аллегоричен. Характерна семейная ситуация, изображенная в романе. Здесь обобщение того, о чем потом Достоевский скажет в конце романа. Здесь обобщена ситуация, которую он назовет эпохой случайных семейств. К сожалению, эта эпоха наступила в России, и она ознаменована развалом, хаосом, распадом в семейной сфере. И многие молодые, дети таких семейств, также в душе несут хаос и раскол. Немаловажно является деталь, например, что отчимом Васина был проходимец Стебельков, который олицетворял право на бесчестие. Наш герой, главный герой, Аркадий Долгорукий, имеет в романе двух отцов, что тоже символично, конечно. Настоящий отец его – барин, дворянский интеллигент Андрей Петрович Версилов, полюбивший странной любовью и жалостью мать подростка, в то время, когда она была уже женой Макара Ивановича Долгорукого, дворового человека господ Версиловых. Здесь символизация, аллегория весьма определенная. Аркадий – наследник одновременно двух традиций, двух типов сознания – Версилов и Макар Иванович. Собственно, они являются главными авторитетами, точками отсчета в его жизненном выборе. И вообще в романе число 2 имеет особый смысл. Двое святых на иконе, которую Макар завещал Версилову, две правды, необходимые для России их соединение, народной, почвенной, основанной на вере, и правда интеллигенции, которой надо к почвенной вере приобщиться. Икона, которую Версилов в гневе бросает, раскалывается надвое. Эта сцена, конечно, символическая, она трагически ознаменовывает невозможность для таких людей воссоединиться с народной почвой, с народной правдой. Аркадий объясняет этот поступок импульсивностью, опять же, объясняет тем, что в душе отца гнездится двойник. Версилова вообще окружает тайны, это очень сложный образ, и сын пытается разгадать загадку отца, тайну его поступков. Многие поступки окружены слухами и домыслами. Надо сказать, что в позиции Версилова элементы, которые затем разовьются в «Братьях Карамазовых», в концепцию Ивана, в его «Великом инквизиторе». И не только в «Великом», и во второй утопии, о которой речь идет позднее в романе. Нарочито подчеркнута некоторая романтичность, романтический вызов, такое отчуждение от общества. Не случайно детским воспоминанием, очень ярким, Аркадия, стало воспоминание о том, как отец исполнял роль Чацкого с картинным таким романтическим произнесением фразы «Карету мне, карету». Это действительно особый тип романтика, интеллигента-мечтателя, мечтательство которого, в конце концов, разрушило его самого. Тип так называемого русского скитальца, о которых потом напишет Достоевский в «Пушкинской речи», скитальца, оторванного от почвы, это, можно даже так сказать, развившийся ордынов. И, в общем, здесь он достаточно многоаспектно и сложно разработан.
Вы слушали беседу о романе Достоевского «Подросток» с Прощурук Натальей Викторовной, доктором филологических наук и профессором кафедры классической литературы и фольклора УРФУ. Продолжение вы услышите в следующей передаче. До новых встреч!